Мир вам, церковь возлюбленная, братья, сестры, гости дорогие. Поздравляю братьев, кто служил, да почти чего-то дослужился, вот, с праздником. И тему мы будем на самом деле продолжать, будем говорить о армии Иисуса Христа. И немножко сделаю такое вступление. Вообще вот армия, если взять регулярную армию, есть три категории военнослужащих, которые там имели отношение к армии. Во-первых, это те, кто сейчас проходит службу, вот, кто в погонах. Вторая категория – это кто когда-то служил, они находятся в запасе. В принципе, они как бы не участвуют. Вот я, например, в запасе, Евгений Петрович, еще может кто-то братья, кто служил. Но если, например, случится война, и президент подпишет мобилизацию, прикажет провести, то тогда те, кто в запасе, надевают погоны, шинели и пошли выполнять задачу. И есть еще третья категория. Кто знает, какая? Да, это те, кто в отставке, отставники. Это те, которых в военкоматах уже из списка запасников вычеркивают, и уже ни при каких условиях, вот, они уже никогда в армию не вернутся. То есть они уже бывшие когда-то были, вот, и у них остается только вспоминать. Бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, где славно рубились они. Вот, и вы знаете, вот... Мы как сегодня я хотел, чтобы не только братья вспомнили, а все, каждый из нас, как Денис вот правильно говорил, мы все являемся воинами Христа. И отличие может быть вот от нашей государственной армии, армии Христа в том, что уже 2000 лет идет эта духовная война и не ослабевает. И до того момента, пока не придет Господь и не заберет нас к себе, мы будем в рядах этой армии вести эту невидимую войну на духовном фронте. И по идее, да, вот знаете, в отличие от регулярной армии, в армии Христа не должно быть ни запасников, ни тем более ни отставников. Вот. Так же, как их не должно быть в армии, когда идет война, например, да. Но тем не менее, они почему-то есть. К сожалению, так происходит. И мы сегодня будем говорить о том, как же так получается, что христианин становится вдруг отставником, бывшим христианином, да. И для этого есть четыре причины. Первая причина – это когда христианин оставляет первую любовь. Вторая причина – это когда грех приходит в жизнь христианина и выбивает его из рядов защитников Небесного Отечества. Третья причина – это когда христианин перестает бодрствовать. И четвертая причина – это когда мы становимся в кавычках «духовно богатыми» или, можно сказать другими словами, мы утрачиваем нищету духа. Итак, пойдем по каждому из этих четырех пунктов. Я попрошу открыть книгу Откровения, вторую главу. Мы сегодня будем читать из книги Откровения, второй и третьей главы. Книга Откровения, вторая глава, и прочитаем первые четыре стиха. «И ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Аминь». Итак, первая причина, по которой христианин становится бывшим христианином, это когда мы оставляем свою любовь к Богу. Первая любовь – это, не знаете, не просто любовь. Вот мы обычно, когда говорим «первую любовь», я думаю, в большинстве вот так вот сразу всплывает такая картина. Школьные годы, мальчик с девочкой, они вот так идут, вот за ручки держатся. Вот, и вот эта вот первая любовь, она когда-то была. Но на самом деле вот первая любовь – это не просто даже, знаете, как бы во времени она произошла. Вот когда человек говорит, я пришел в церковь, покаялся, и вот у меня крылья расправились. А первая любовь даже, знаете, еще в том смысле, что на первом месте стоит Бог. И смотрите, когда человек влюблен, вот чем можно охарактеризовать любовь или вот что чувствует влюбленный человек? Ну, во-первых, это желание всегда быть с любимым. Желание служить ему. Желание сделать что-то приятное, да? Если нужно съездить на другой конец Москвы, на свидание, там, сходить полчасика где-то погулять за ручки, да не вопрос, два часа в одну сторону, два часа в другую. Съездим, потому что там любимый человек. Не хочется быть с ним. Знаете, расскажу вам одну интересную историю. парень с девушкой дружили, вот, и было у них такое увлечение — футбол. Вот он фанат был, ездили на все соревнования в другие города, символику носили, поддерживали. Потом пришло время, поженились. Через какое-то время вдруг он узнает с удивлением, что у него жена футбол не любит. И он ей говорит: слушай, ну как же так? Мы же с тобой столько вместе там провели, и болели, и ездили. Она говорит: да ты пойми, я, говорит, тебя люблю. Мне все равно было там, в футбол они играют, или в баскетбол, или в волейбол. Мне просто было приятно, да, быть с тобой рядом, сидеть, за ручку держаться, понимаете? Вот это то, что чувствует влюбленный человек. У него на первом месте его возлюбленный или возлюбленная. Он и просыпается с этими мыслями. Вот, надо смс-очку послать утром, доброе утро пожелать. И засыпает, надо пожелать спокойной ночи. Вот. И это то, что вот чувствует христианин, да, который любит Бога. Он просыпается и молит: и Господи, доброе утро. Да. Идет дальше, молится и просит. И я вот и люблю до метро прогуляться. Вы знаете, особенно весной вот так вот идешь, когда начинает все распускаться. И просто иду вот, вот отсюда до Войковской, да, это километр. Я просто иду в молении таком. Приду и иду и просто восхищаюсь. Я говорю: Господи, как ты чудно делаешь. Была зима, вот это все мертвое было, да, и вдруг пошла жизнь. Невидимым образом ты ее вдохнул, ты сделал. И вот так вот идешь и радуешься, и ты чувствуешь: вот он, Христос здесь, вот он все сделал. Для меня это мое. Посмотришь на небо, звезды, и думаешь: я же наследник этого всего. Мы все наследники с вами. Понимаете? Если мы любим Христа, вот это должно петь в нашей душе. Хочу из 62-го псалма прочитать несколько стихов. Псалом Давида, когда он был в пустыне иудейской. Не только, знаете, мы радуемся и ищем Бога, когда нам хорошо и все замечательно, да? Но даже когда нам плохо, мы все равно ищем Бога. Мы все равно хотим быть возлюбленным. 62-й псалом, первые 9 стихов. Псалом Давида, когда он был в пустыне иудейской: «Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу твою и славу твою, как я видел тебя во святилище». И ничто не может, вы знаете, встать между нами и Богом в этот момент. Так же, как влюбленному нельзя сказать: слушай, да что ты там к девушке поедешь на свидание, давай в кино куда-нибудь сходим, сейчас пойдем, или на рыбалку поедем, или пойдем в машине в гараже поковыряемся. Он скажет: слушайте, да вы что, отстаньте, все, у меня там, мне надо умыться побыстрее, все, там меня девушка любимая ждет. Вот точно так же и христианин, понимаете, ничто в этом мире не должно его привлечь к себе. Ни богатство, ни работа, ни карьера, там всему свое время и место, да, но на первом месте Бог. И посмотрите, в Ефесской церкви, мы читаем во 2-3 стихах, да, у них были дела, несмотря на трудности. Господь говорит: я знаю ваше терпение, я знаю, как вам тяжело, вы изнемогали, но ради имени моего все равно трудились. И вот как-то так произошло, понимаете, и ушло это из церкви. Что-то встает между Богом и человеком. На первое место встает все, что угодно может встать. Работа, может быть, деньги, богатство, машина. Иногда близкие люди встают, семья может встать. В Евангелии от Луки Христос предупреждал, в 10 главе, говорит: кто любит отца или мать больше меня, недостоин меня. Только он может быть у христианина на первом месте. И это нормальное состояние, то, что должно быть постоянно. И, вы знаете, всегда вопрос такой: а как вот проверить себя? Вот люблю я Бога или не люблю? Можно сказать: да-да, Господи, я тебя люблю. Люблю, я чувствую в сердце, ты для меня самый главный. Вы знаете, один, может быть, из тестов таких, которые я предложу, чтобы мы задумались и посмотрели. Вообще, любовь ко Христу, знаете, она выражается в чем-то. И мы говорим: Христос где сейчас? В церкви. И любовь ко Христу, она выражается в любви христианина к его церкви. Если мы любим Бога, то мы обязательно должны любить его церковь. Мы обязательно должны быть в общении. Здесь вот, на собрании, на домашней группе, еще где-то. Посмотрите, Иоанн, первое послание Иоанна, 4 глава, 20-21 стихи я прочитаю. Иоанн пишет, говорит: кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. И вот этим мы можем проверять себя, братья и сестры. Если так уже получилось, знаете, что наша жизнь, наши друзья, наши наслаждения, они вот где-то в мире там мы находим, да? А в церковь уже просто загляните в свое сердце, да? Если нам неинтересно ходить на собрание, если мы ходим, ну надо вроде бы сходить раз в неделю, сходили, галочку поставили, все. А вся жизнь, все наслаждения, все то, что приятно нам, находится там, в мире, среди неверующих, ну тогда это, вы знаете, наверное, время каждому из нас или того, кто чувствует это, задать себе вопрос, а правда ли у меня на первом месте Христос? Потому что то, что пишет Иоанн, любовь к Богу проявляется в любви к Его Церкви. И я думаю, мы все через это с вами прошли, братья и сестры. И я надеюсь, что мы и пребываем в этом, что нам хочется здесь быть, нам хочется быть на общении. Мне, знаете, как приятно было на прошлой неделе слышать, когда в воскресной школе вот с ребятами с нашими, кто уже все в последний выпускной, и Игорь позвал, братья говорят, поехали на 23 февраля в ручеек поедем. И мне так приятно было слышать, я ребятам говорю, слушайте, ну, парни, поедете. И несколько человек говорят, да, конечно, мы едем. То есть даже вопросы там, дядя Леша, чтобы не задавал бы, как это, мы не поедем, да вообще нет, это всего-то бывает несколько раз. И вчера зашел ВКонтакте на страничку, смотрю, уже кто-то подкачал туда фотографии, братья сидят за столом. Так посмотрел, узнаю кого-то, думаю, как хорошо, братья сидят, вечер, общение такое, да, знаете. Вот это я смотрю, я понимаю, вот это те братья, у кого Христос на первом месте, для которых вот она радость уехать, да, может быть, неделю отработав, но туда быть в церкви, быть в общении. И это, знаете, такой, как лакмусовая бумажка для нас проверка. Любим мы Христа или нет? Любили мы ли мы Его церковь? И если мы любим, да, слава Богу и аминь. Потому что если нет, то посмотрите, ну, можно задать вопрос, ну, а чем опасно такое положение? 5 стих, Господь говорит, приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. То есть, Господь, ты оставил первую любовь, тебе нужно покаяться. Если не покаешься, приду и сдвину светильник твой с места. Что это значит? В современном переводе перевели так. Уберу твой светильник с его места. Храм, раньше не было электричества, да, стояли светильники, которые освещали. И Господь говорит, я просто уберу, я выключу свет в этом храме. Свет, Господь, Христос оставит эту церковь, оставит этого христианина. И мы знаем, в Нагорной проповеди Христос сказал, вы свет мира, да? Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, чем сделаешь ее соленую? Ее только выбросить на попрание людям. И вот что происходит страшное, братья и сестры. Если мы не ставим Бога на первое место, если мы не любим, мы останемся без Духа Святого, мы останемся без света, мы останемся без Христа. Поэтому, знаете, мы должны постоянно себя проверять. Мы для этого раз в месяц собираемся на вечерю Господню, да, для того, чтобы все-таки проверить, где мы, в теле ли мы Христовом, поразмышлять о теле Христовом, любим ли мы церковь, любим ли мы Христа. И у нас через неделю будет хлебопреломление, уже приближается март месяц. Возьмите себе каждый, помолитесь, подумайте эту неделю, посмотрите, где сокровище ваше, где сердце ваше. А чего вы испытываете радость и наслаждение? Тянет ли вас быть с братьями и сестрами или не тянет? Вторая причина, по которой христианин становится бывшим воином Иисуса Христа, это грех. Откровение 2 глава, и мы прочитаем два места. И ангелу Пергамской церкви, давайте прочитаем с 12 по 15 стих. И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч, знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу». Что это за учение Валаама? В книге чисел с 22 по 25 главу описывается период истории, когда еврейский народ выходил из Египта. И проходили они мимо Моавитской земли, и там был царь вождь моавитян Валак. И он хотел сразиться с израильским народом. И он нанимает пророка Валаама, чтобы тот проклял. Ну, я кратко вам пересказываю. Валаам проклясть не может, потому что Бог ему запретил, ослица проговорила человеческим языком. Думаю, все эту историю знают, да? Но проблема в чем была? Валаам очень деньги любил. А деньги, соответственно, были уплочены, и надо их как-то отрабатывать. И тогда он учит моавитский народ. Он говорит, слушайте, вы их не победите так, да? Божий народ, Бог среди них. Они святые, отделенные, да? Вам нужно ввести их в грех. Поэтому что делать? Ассимилируйте с ними. Через совместные свадьбы. Приглашайте их в пиршество к вашим, к идоложертвенному, да? И тогда, когда они согрешат против Бога своего, нарушат закон, грех войдет в их среду, и тогда вы сможете их победить. И мы читаем, посмотрите, в 25 главе с 1 стиха описывается книги чисел. «И жил Израиль Сеттими, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их, и прилепился Израиль к Ваал-Фигору, и воспламенился гнев Господень на Израиля». Грех, братья и сестры, он всегда разрушает верующего человека. Он всегда отделяет нас от Бога. Сегодня мы были в армии Христа, если мы грех впустили, мы уже не будем там, мы не будем уже среди святого Божьего народа. Современное либеральное богословие, да, потому что сегодня мы можем сказать, хорошо, это было тогда. Это было вот в первых церквах, Фиатирской, в Пергамской, да, когда были группы, проповедовали, да, что ну ничего страшного, Бог есть любовь, Он нас любит. Но если мы чуть-чуть и согрешим, да, ничего страшного, Бог простит. То, что сегодня проповедуется, когда нам говорят, люди, которые называют себя христианами, да, говорят, мы либералы, вот, какая сегодня точка зрения проповедуется? Они говорят, нужно понять Дух Писания. Дух Писания есть любовь. Бог нас любит, значит, нам все позволительно. И ничего страшного, вот родился человек там, или вот он стал таким там гомосексуалистом, да, ничего страшного, пусть живет с таким же, надо узаконить браки, надо сказать, что это нормально, Бог есть любовь, да. И это родилось, братья и сестры, не сегодня, не в 20-м, не в 21 веке. Вот это когда уже было, мы сейчас с вами прочитали. Когда то же самое проповедовал в церкви. Ничего страшного, можно сходить и поучаствовать в вечере. Главное идти к язычникам, идти к грешникам, нести им благую весть. Они тогда раскаются и придут. Но вы знаете, грех, он как вот бомба замедленного действия. Как камень, да, как уголь, который за пазуху человек положил, он там не устоит, он прожжет, он повредит нас. Посмотрите, вот этот самый вопрос в послании к Римлянам, 6 главе Павел рассматривает. 6 глава послания к Римлянам, 15-16 стих. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Тот же самый вопрос стоял, и Павел его рассматривает. Были люди, которые проповедовали, говорили, все, закон закончился, мы под благодатью. Кровь Христа покрыла все грехи. Живи, неважно, как ты живешь, просто веруй в Иисуса Христа. И когда ты придешь, Господь по своей великой любви примет тебя. Павел говорит, хорошо, время благодати, можем грешить? И потом он дальше говорит, никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь? Или рабы греха и смерти, или послушания и праведности? И посмотрите, что происходит с человеком, который вот следует вот такому либеральному богословию, к такому как бы снисходительному отношению к греху, ну ничего страшного. Дальше Христос говорит в 16 стихе Откровения, Он говорит, «Скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Вот эти воины, которые вчера были еще воинами армии Иисуса Христа, Христос говорит, «Я буду с вами сражаться, вы теперь мои противники». Как это произошло? Через приверженность греху. И поэтому, братья и сестры, давайте будем следить за своей жизнью. Чтобы никогда грех, вот наше отношение к греху не должно поменяться. Мы должны, да, мы должны любить людей. Мы должны нести им свет Евангелия. Но в то же время мы должны ненавидеть грех. И если человек любит грех больше, чем Бога, да, это его право. Мы не призываем притеснять людей, лишать их прав, да, или как-то к ним относиться, к тем, которые исповедуют грех. Но мы должны четко и твердо, да, заявить христианскую позицию. Мы любим людей, но мы ненавидим грех. Третья причина, по которой христиане выбывают из рядов действующей армии Христа, это сон на посту. Посмотрите, 3 глава Откровения, 1-2 стих. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд. Знаю твои дела, что ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим». Вы знаете, выражение «бодрствовать», оно относится даже вот в армии сейчас, когда она находится на мирном положении, относится к определенной категории военнослужащих. То есть, ну чем занимается сейчас армия? Встали, проснулись, зарядка, учеба, тренировки и так далее. Но есть в армии, да, люди, которые заступают на пост, часовые, караульные, дежурные, и они, соответственно, живут уже по другим немножко правилам, скажем так, по в ситуации, приближенной к боевой. То есть, если часового поставили, ему выдается автомат и говорят, вот территория, ты ее должен охранять. Тебе нельзя спать, тебе нельзя есть, тебе нельзя пить, там, отправлять естественные надобности и так далее. Твоя задача – ходишь, смотришь, охраняешь. Увидел, предупредил, застрелил. Все. Человек находится в таком, знаете, вот скажи, в состоянии войны. Это особое такое положение. Чтобы мы понимали, что такое бодрствовать. И в Евангелии мы с вами посмотрим, Евангелие от Матфея, 24 глава, когда Господь Иисус Христос обращается к нам, и Он говорит, бодрствуйте. Посмотрите, что в Евангелии вот это значение бодрствовать, какое имеет значение для нас. Евангелие от Матфея, 24 глава, и там записана притча с 42 по 51 стих. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего». «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». И посмотрите, в 45 стихе говорится о двух важных вещах. Во-первых, господин поставил задачу своему рабу – давать слугам пищу. Вторая важная вещь – раб должен это делать вовремя. И применительно к нам, братья и сестры, каждый из нас имеет какой-то свой духовный дар. То поприще, где мы должны трудиться, то оружие, которое мы получили, та задача, которую мы должны выполнять. И Бог же определил для нас время, когда нам нужно использовать этот дар. И время, знаете, оно играет здесь ключевую роль. Вся притча пронизана этим. Время. Ведь смотрите, второй раб, он не сказал, нет, я не буду выполнять, да? Просто он решил, я буду делать задачу господина, но чуть-чуть попозже. А сейчас у меня есть другие дела, поесть, попить, немножечко поразвлекаться. И в этом была его самая главная проблема. Вы знаете, применительно к нам, если мы пришли в церковь, если мы получили дар Духа Святого, да? То мы должны трудиться. Тогда, когда мы чувствуем этот призыв, когда мы почувствуем, что Бог нас призывает. Кого-то Господь позвал трудиться в проповеди, в пении, в прославлении, в воскресной школе, в лагерях, в домашней группе. Много-много служений. Мы должны себя постоянно проверять. Особенно, если вдруг, вы знаете, братья и сестры, мы решили поменять служение, или нам кажется, мы устали. Вы знаете, такое бывает иногда, когда человек приходит и говорит, я решил немножко подумать, куда мне дальше идти. Это может быть нормально. Господь может призвать и послать туда, куда Он считает нужным. Но мы должны очень осторожно, с молитвой, может быть, с постом, да, в трепете подходить вот к этому вопросу. Господи, а точно ты мне, а какую ты мне новую задачу ставишь? Не то, что, вы знаете, я ухожу из служения, я посижу, подумаю годик, посмотрю, куда меня дальше Господь направит. нет резервистов в армии Иисуса Христа. Господь сказал, я определил время, определил, чем вам заниматься. Вы знаете, смотрел спектакль такой, называется «Духовная война». И кратко там, вот, значит, сатана, он собирает всех своих вот слуг, посылает их на землю, чтобы людей искушать. И они ему приходят, докладывают, кто какие методы использовал. Кто-то там атеизм использовал, кто-то еще. И вот один приходит, дух откладывания. И он говорит, ты знаешь, я, говорит, пришел, я пойду, говорит, к людям, и я им скажу, что ты самый главный их враг. Что ты их ведешь в ад, что ты над ними издеваешься, что грех разрушает, что им нужно читать Библию, что им нужно покаяться. Вот, сатана там, как, ты что, им собираешься всю эту правду рассказать? Он говорит, да, я им все это расскажу, скажу, но вам обязательно нужно покаяться, но завтра, не сейчас. А сейчас у вас есть другие обязательно, вот, более важные задачи. И он говорит, слушай, говорит, гениально. Все это сделаем, но завтра. А завтра не наступит никогда. И вы знаете, такое впечатление, вот особенно в Москве, да, где большие у нас возможности для, скажем так, человеку заняться тем, чем ему нравится. И это искушение, вот сейчас, я думаю, оно очень поражает, да, не только там молодых христиан, вот, просто даже людей, посмотрите, сейчас 30-40 лет там и старше, да, мужчины сидят в игры, играют, да, миллиарды долларов уходят в индустрию игр развлечений на компьютерах, на приставках. Все это сделаем, но завтра, не сегодня. И вы знаете, я хотел бы призвать, братья и сестры, чтобы мы проверяли себя, находимся мы в служении и делаем ли что-то для Иисуса Христа, для Его Церкви. И последняя, четвертая причина перехода в разряд от бывших воинов – это наше духовное богатство, в кавычках, или потеря нищеты духа. Третья глава Откровения, 14-17 стих. «И ангелу Ладикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верной истины, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды. И не знаешь, а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг». И вы знаете, вот это вот искушение потерять нищету духа, оно постигает не тогда человека, когда он первые шаги делает в христианстве, да? А оно приходит к нам, когда мы уже добились каких-то успехов, каких-то побед. Когда мы, может быть, действительно где-то стали в каких-то вопросах зрелыми христианами. Когда мы уже и трудились для Господа, да, и нам есть на самом деле чем-то похвалиться, да, и мы понимаем, что да, Господь благословил, и я уже много трудился. И приходит, знаете, такое искушение стать вот такими профессионалами и остановиться в своем развитии. Я был на курсах компьютерных, и вот с преподавателем разговаривали, он говорит, самая вот тяжелая бывает группа попадется, несколько человек, если в группе есть, это вот тех, которые как бы профессионалы. Идет переподготовка там, на новую версию операционной системы. А приходят люди, которые уже много лет в IT-бизнесе, которые знают. И вот они, говорит, он говорит, вот эта неделя для меня, это, говорит, такая тяжелая, потому что люди пришли не для того, чтобы выучить новую операционную систему, а для того, чтобы посмотреть на нее, найти недостатки, сказать, это плохо, это надо было сделать по-другому, здесь вообще ничего. И, говорит, результат, они лабораторных не делают, говорит, и уходят с занятий. Ничего не взявши. Говорит, тут проще вообще взять человека, который ничего не знает, его с нуля учить, потому что он хочет учиться. Он идет, он растет. И в нем, говорит, жизнь. Поэтому, говорит, проще вот в таких вкладывать, чем вот в кавычках таких профессионалов, да? И остановка, братья и сестры, это для нас духовная смерть. Вот как только мы почувствовали, что все, мы уже знаем что-то, да? Пропадает интерес к изучению Писания. Когда мы молимся, мы уже думаем, ну о чем молиться? В принципе, Бог все знает наперед. Такое случается, я вам скажу, даже у меня какой-то период был, когда, ну я за рулем давно, у меня там права с 82-го года. Я и водителем профессионально был, на грузовике работал. И, в принципе, у меня был момент, когда я несколько лет поездил по Москве, я уже понял, все, я, да, вот. И пришел, когда в церковь, какой-то момент был, вот, и... Ну, Бог работал со мной, и потом настал такой момент, вы знаете, я вот когда сажусь сейчас за руль, я понимаю, что вот если Бог благословит, все будет хорошо. если без него, да, то бывает такое, иногда поехал, забыл, я останавливаюсь у дороги, паркуюсь так и начинаю молиться, говорю, Господи, прости. Потому что, понимая, что не ты въедешь, так в тебя въедут. И вот это вот, может быть, осознание при, скажем так, полном профессионализме своего бессилия, оно помогает вот молиться, да, вдохновенно приходить к Богу. И вот во всех сферах нашей духовной жизни примерно, братья и сестры, должно быть то же самое. Какими мы бы ни были уже хорошими проповедниками, учителями, в прославлении участвовать, мы должны вот чувствовать постоянно, братья и сестры, если Господь свою благодеющую руку не прострет, не пошлет нам благословение, ничего не получится. И я думаю, у нас есть духовный опыт у каждого из нас, когда мы чувствовали, да, Господь работал, убирал просто свою руку и говорил, ну попробуй, попробуй без меня. Да? Давайте вот об этом помнить и не останавливаться в своем развитии, братья и сестры. Пусть у нас всегда будет нищета духа, желание познавать Бога, желание быть с Ним рядом всегда. Иначе посмотрите 17 стих, ведь состояние человека, который духовно богат, да, вот как церковь говорила, я богат, ни в чем не имею нужды, что мне надо, у меня все есть. Да? А Господь говорит, несчастный, жалкий, нищий, слепой и голый, еще и без Христа. И в 20 стихе, все стою у двери и стучу. С одной стороны, верующий человек, закрытая дверь, и с другой стороны, Христос. Все, остались без Христа. И вы знаете, в основном, конечно, я хотел бы, чтобы вот эти четыре, да, причины мы в основном себе взяли просто на заметку, чтобы с нами этого не произошло, чтобы мы не стали духовно богатыми, чтобы мы не потеряли первую любовь, чтобы мы не уснули, вот, не расслабились, да, чтобы грех не пришел в нашу жизнь. Но вы знаете, если вы чувствуете, что, может быть, уже кто-то попал в эту ситуацию, с кем-то произошло, да, или вы чувствуете, что одна нога уже стоит на скользкой дороге, что нужно делать, братья и сестры? В Откровении написано, практически после каждого послания Церкви Христос говорит, покайтесь. Я прочитаю 2 глава, 3 стих. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. И вот эти три шага нужно сделать. Первое, вспомнить свою первую любовь. Вспомнить то время, когда вы служили, когда горели любовью, когда сердце было ваше прилеплено к Господу. Просто поразмышляй, вспомни, сказать, как так произошло, что у меня в моей жизни этого нет, что что-то или кто-то стал между мной и Богом. Второе, нужно покаяться. Покаяние очищает нас от всякого греха. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И третье, возревновать и творить прежние дела. Трудиться ради Господа. Аминь.